«Хватит тебе рассматривать эту ерунду!» — уже сердито зашептал Коляня. «Я тебе сейчас что-то поинтереснее покажу!» «Кольк, да мы все тебя с самого утра ищем!» — воскликнула я, приходя в себя. «Не кричи!» — тихо сказал Коля. «Матрена хозяйка вот-вот сейчас вернется. Я за ней с самого утра уже слежу. Конечно, во всякие сказки я не верю, но что-то здесь не так. Знаешь, — продолжал он, — когда мы вчера пришли с Заваленки домой, отец собирался во враг закапывать боярку и попросил меня ему помочь. Мы его под березой у речки зарыли, а на обратном пути батя вдруг вспомнил, что веревку от мешка там где-то в траве оставил. Ну, я за ней назад и помчался. А когда к речке подбежал, смотрю, под березой Матрена какая-то чудная стоит и чего-то бормочет. Я подкрался, постоял, послушал, ничего в ее бормотании не понял, но мне показалось, что она несколько раз Любанино имя произнесла. Вчера мне все это ерундой показалось, а вот сегодня мне всю ночь боярка снился. Я даже чувствовал, как он мне руки лижет и скулит прямо в ухо. А потом слышу, уже Любаня во сне тоже кричит: «Бояр, бояр!» Я проснулся, а она вся дергается. Ну а утром Матрена чуть ли не первая была, кто пришел на сестру поглядеть. Мне все это странным показалось. И я стал за ней следить. И знаешь, от нас она прямиком к Большаку пошла, да через поле сразу к дому чумовой старухи. «Зачем?» — перебила его я. «Ведь ее вчера увезли». «Тут и оно, что нет! Машина, которая за ней приехала, поломалась. Утром я сам видел, как мужики все еще в ней ковыряются. Так вот, Матрена там недолго побыла, а потом сюда, к себе домой вернулась. Сейчас она с ведрами ушла во враг коз своих доить». «А Натан со своей бабкой не знаешь? Куда пошли?» — спросила я, вспомнив, как видела их, идущих по Большаку. «Не знаю», — ответил Коляня. «Видел только, что Натан весь зареванный был. Да меня сейчас другое волнует. Я тут в сарае кое-что интересное нашел. Пошли посмотрим». Мы проскользнули в сени, а потом во двор. «Вон там!» — указал Коляня на небольшую постройку во дворе. Мы вошли в сарай. Он был почти пустым. В нем, очевидно, хранили зимой сено. Коляня уверенно провел меня к куче тряпья, валявшейся на полу. Он вытащил большую мешковину. В ней было что-то завернуто. «Смотри», — прошептал он, вытряхивая содержимое. «Небольшая лопата, веревка и еще что-то длинное в кожаном чехле упали на пол». «Это наша веревка! Я ее вчера так и не подобрал», — сказал Коляня. «А это что?» — спросила я и потянула черную ручку из чехла. В моей руке заблестел металлический жезл, точь-в-точь такой же, какой я видела у высокого человека в капюшоне. «Тихо!» — прошептал Коляня. «Слышишь, бабка возвращается! Бежим через заднюю калитку, она открыта!» Он быстро все засунул обратно в мешок, и мы, никем не замеченные, выбежали на зады. «Не говори пока никому, что ты меня видела!» — попросил Коляня. «Я еще здесь немного покручусь». «Хорошо», — ответила я и побрела домой. Под потолком гудели мухи, где-то во дворе гремела ведрами бабка. Я сидела одна в избе и вертела в руках деревянный крестик, подаренный Анастасией. И все-таки что-то здесь не так. Вертелись у меня в голове слова старой Настасии. Все видения и кошмары могли быть плодами моего воображения, но смерть Любани и старухи из соседней деревни были реальностью. И хотя в ту пору мне было всего лишь 9 лет, я прекрасно понимала, что никто из взрослых не воспримет мои откровения всерьез, а среди детворы свои секреты я доверяла только Любани. Большак и удаляющиеся фигуры Натана и усатой дамы вновь всплыли в моей памяти. Интересно было бы знать, куда и зачем они пошли, подумала я. И вдруг в ушах у меня что-то опять щелкнуло и противно зазвенело. И я почувствовала, что поднимаюсь вверх под потолок. Оттуда я взглянула вниз и увидела самую себя, сидящую в оцепенении на стуле. Неожиданно в этот момент я поняла, что сейчас, в эти минуты, обладаю неведомыми для других людей способностями. И снова Большак и удаляющаяся фигура Натана и его бабки поплыли передо мной. Но теперь видела я их совсем близко и отчетливо. И вот они уже в соседней деревне и подходят к дому покойницы. Рядом с домом стоит крытая зеленая машина с красным крестом и несколько человек у входной двери. Усатая дама направляется к дверям, а Натан, обежав машину, запрыгивает в открытую кабину. «А ну, мальчик, не балуй!» — орет один из мужиков. «Нам отъезжать сейчас!» Дверь дома отворяется, и из него выносят накрытые белой простыней носилки. Их запихивают в катафалк, а двое мужиков садятся в кабину. Мотор заурчал и вдруг замолк. «Ну все, опять заглохло», — говорит шофер. «Так мы здесь и на вторую ночь застрять можем». «А, они хотят, чтобы покойницу не увезли в город», — мелькает у меня в голове. «И Натан, и усатая тетка, и хозяйка». Я стараюсь вызвать из памяти образ Матрёны, которую видела всего лишь два раза, да и то мельком, но не могу никак вспомнить ее лица. Но вот черная косынка, широкая спина и крепкая фигура Матрёны что-то копает под небольшой березкой. В небе светит огромная луна, на траве лежит знакомая мешковина. «Она придет, обязательно придет сегодня ночью к тому месту, где закопан бояр», — осенило меня. «Надо только как-то предупредить об этом Колю». «Что это у тебя?» — слышу я голос бабки. Она стоит рядом и рассматривает деревянный крестик у меня в руках. «Я... до твоих дозвонилась. Мать говорит, что у тебя все прививки сделаны, но если хочешь, то заберут тебя домой в город». «Нет, бабушка, я останусь с тобой». «Да и то, милок, верно», — гладит она меня по голове. «Да и Кольке без сестры и без боярки сейчас худо будет. Пойдем-ка, голубь моя, водички немного с колодца принесем». Вечером, когда бабушка доила коров, ко мне заглянул Коляня. «Я хочу ночью за Матрёной последить. Поможешь мне?» — спросил он тихо. «Попробую», — ответила я. «Смотри, только не засни! В 11 на задах!» Бабка захрапела очень быстро. Я боялась заснуть и не сводила глаз со стрелок старых ходиков на стене. Наконец они подошли к 11. Собрав свою одежду в охапку, я неслышно выскользнула в окно и, одевшись, вышла на зады. Там меня уже дожидался Коля. «Мне кажется, что Матрёна должна обязательно прийти к речке, к тому месту, где зарыт боярка», — сказала я ему. «А если нет?» — засомневался Коляня. «Может, лучше пойдем к ее дому?» «Нет, Коля, я уверена, я знаю, она обязательно туда придет!» «Ну-ну!» — пробурчал он, и мы направились к оврагу. Ночь была опять очень теплой и светлой. Колька привел меня к березке, которая росла в нескольких метрах от речки. «Вот здесь мы его зарыли», — сказал он. Мы сели под развесистым кустом, росшим на самом берегу, и стали ждать. Ждать пришлось недолго. Минут через 10 мы услышали негромкие шаги, и к березке подошла Матрёна. В ее руках белела знакомая мешковина. Матрёна вытащила из нее лопату и, встав к нам спиной, стала копать. Через несколько минут она выкопала боярку, положила его в мешок и, перекинув свой груз через плечо, быстрым шагом направилась вверх, к деревне. Мы молча перебежками последовали за ней. Выйдя из оврага, Матрёна не пошла по деревне, а обошла ее по тропинке, идущей вдоль задов. Наконец мы дошли и до ее дома, но она только чуть-чуть замедлила шаг, посмотрела вправо на высокий забор своего двора и двинулась дальше, к старому большаку, вдоль которого тянулись невысокие березки. Где-то на полпути до соседней деревушки она резко остановилась. Мы с Коляней метнулись под ближайшие деревцы. Матрёна же опустила мешок на землю, вынула из него собаку и положила прямо по центру дорожки, делавшей в этом месте развилку. Потом она достала из мешковины веревку и разложила ее вокруг боярки. Затем Матрёна снова наклонилась над мешком, и в ее руке заблестел металлический жезл. Согнувшись, она стала что-то чертить им вокруг себя на дорожке. Наконец женщина разогнулась и, протягивая правую руку с жезлом вверх к луне, громко произнесла: «Всемогущий и вечный Боже, кто предписал всем созданиям молиться Тебе и воздавать славу во имя спасения человека, молю Тебя послать мне одного из Твоих духов из ордена Юпитера, кто помогает Тебе править небесным сводом, чтобы он показал мне охотно, верно и с готовностью то, что я у него и спрошу, и чтобы он истинно исполнил мое желание. И все же, о Господи, пусть это будет Твоя воля, а не моя, и свершится она через Иисуса Христа, Твоего Сына, Господи. Аминь». Вдруг я почувствовала, что земля начинает дрожать под моими ногами, и где-то глубоко подо мной зазвонил колокол. Но звонил он в этот раз так низко, что мои ушные перепонки еле выдерживали этот звук. Я посмотрела на Колю, он сидел рядом со мной на корточках и зажимал уши руками. Низкий звук становился все ощутимее, и я уже еле различала Матрёнины слова: «Духи, чьей помощи я прошу, зрите знак и священные имена Бога, наполненные силой. Повинуйтесь силе этого заклинания, выходите из пещер и темных дыр, прекратите свои злые занятия с теми несчастными смертными, которых вы мучаете». Неожиданно ударил гром, и откуда-то сверху на нас заструился светящийся серебристый дождь, а в том месте, где лежал боярка, стало образовываться туманное облако, которое быстро скрыло Матрёну и поползло прямо к нам. Мне казалось, что мои ушные перепонки сейчас лопнут. Тело стало тяжелым и непослушным. Я с трудом повернула голову. Колька стоял рядом с открытым ртом и от страха вылезающими из орбит глазами. «Держите!» — знакомый звонкий голос произнес где-то рядом. И перед нами появился Натан. Он вложил в мою руку конец какой-то длинной металлической цепи, обмотал ее вокруг моей кисти, а другой конец отдал Коле. Маленькие синие молнии запрыгали по цепочке, и я почувствовала, что мои руки и ноги снова подчиняются мне. Натан в это время разматывал по земле какую-то странную веревку. Он разложил ее так, что мы трое оказались в центре не совсем ровного круга. Туманное облако, подкатившее к нам, окружило нас со всех сторон, но через веревку не перевалило.
«Только не поддавайтесь страху, что бы вы сейчас ни увидели!» — прокричал Натан. «И не выходите из круга!»
Неожиданно из тумана прямо к границе круга вышла женщина с распущенными волосами и перебинтованной шеей.
«Что вы здесь стоите? Убирайтесь сейчас же домой!» — закричала она.
«Не бойтесь, пока мы под защитой круга, они нам ничего не сделают!» — твердо и спокойно произнес Натан. Старая женщина состроила нам страшную гримасу, попятилась назад и исчезла в тумане. Вдруг справа раздался собачий визг, и перед веревкой появился боярка.
Он прыгал, лаял и скулил, как будто просил защиты. «Боярочка!» – заорал Коля и потянулся к собаке. «Не смей!» – окрикнул его Натан, схватив за руку. Боярка за кругом весь собрался в прыжке, как бы стараясь преодолеть невидимый барьер, оттолкнулся, подпрыгнул и исчез прямо на глазах. Вышла Люба. Она плакала, протягивая к нам руки. «Пожалуйста, помогите мне. Я хочу к вам!» Громко простонал Коля и рванулся вперед из круга. Он будто прошел сквозь Любаню и упал, как подкошенный. Его тело окутывал туман, и только ноги остались в пределах круга. «Скорей, затаскивай его назад!» – прокричал Натан. И тут я заметила, что низкий звук, давящий на перепонке, затихает, а туман постепенно рассеивается. Вдруг перед нами появилась Матрёна.
«Ну что, доигрались?» – сказала она, наклоняясь к Коле. «Собери здесь все», – обратилась она уже к Натану, – «и быстро возвращайтесь к речке».
Матрёна взяла Колю на руки и пошла в сторону нашей деревни. Через минуту ко мне подскочил Натан. За спиной у него был большой мешок с бояркой, догадалась я. «На, держи!» Натан сунул мне в руки мешковину поменьше. «Надо поторапливаться, пока не зашла луна. Я знаю, ты меня о многом хочешь расспросить, но сейчас не время. Завтра я отвечу на все твои вопросы. А теперь бежим, иначе с Колей может случиться несчастье!» Мы догнали Матрёну и, пройдя деревню за дами, вернулись во враг, к тому месту, где был вырыт боярка.
«Положите все на траву и спуститесь к воде», — скомандовала Матрёна. Она вошла по щиколотку в речку и, держа Кольку под мышки, поставила его перед собой. «Возьмитесь все за руки, но в воду не сходите», — приказала она.
Стоя на бережку, я правой рукой взяла холодную Колькину ладонь, а левую руку протянула Натану. Он протянул мне свою правую руку, а левой взял за руку Колю.
«Добродетелями Господа нашего, чьим именем я тебя заклинаю, жду твоего появления. Одобри, одобри, одобри. Аминь, аминь, аминь», — зашептала женщина.
Вдруг я почувствовала, что рука Натана становится все жарче и жарче, и вот уже этот жар разливается по всему моему телу, заполняя его блаженной пустотой.
«Ну вот, проспали», — голосил над моим ухом Колька. «Я же говорил, ее надо у дома караулить, а не здесь».
Я открыла глаза. Уже было почти светло. Я сидела под кустом на берегу речки, а передо мной, махая руками и ругаясь, стоял Колька.